Павел говорит: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Колоссянам 1:24. Так как мы находимся в одном теле, мы можем восполнять нужды других членов. Это не просто вопрос страданий или радости, это вопрос жизни. Некоторые члены могут снабжать тело жизненной энергией, в то время как другие должны получать жизнь от тела. Мы должны обладать обоими этими качествами. Нам действительно необходимо снабжение жизнью от тела, и мы также должны снабжать тело жизнью. Путем общения мы получаем жизнь от тела, и мы также снабжаем других членов жизнью. Когда мы говорим о церкви как о теле, то это не просто учение или доктрина, но это абсолютный факт. Существование детей Божьих, соединенных вместе в качестве членов тела, тоже является абсолютным фактом. Поэтому мы должны с радостью получать помощь от других и также должны стремиться помогать другим братьям и сестрам. Одним словом, мы должны подчиняться власти Господа, получать наслаждение от жизни тела и в то же время снабжать жизнью других членов. Это три основных принципа нашей жизни в теле Христа. Глава 2. Христос во мне. Места чтения из Писания. 1 Коринфянам 12 глава с 12 по 31 стих и Галатам 2:20. Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Теперь, что касается практической части. В чем заключается мое членство в теле? Если Господь даст мне откровение относительно тела, то как это повлияет на меня? Будет ли это просто означать, что я увидел нечто, чего никогда раньше до этого не видел? Что теперь у меня есть знание определенных истин, которого у меня не было раньше? Или это откровение станет для меня революционным? Отнесусь ли я к этому откровению как к учению, как к доктрине? Или же это станет чем-то действительно моим, произведя во мне какое-то реальное изменение? Позвольте мне вас заверить, что после того, как вы действительно увидели это, в вас произойдет революция. Нечто обязательно должно произойти. Что является моей сутью как члена тела? Это не что-то такое, что я могу сделать, и не что-то такое, что я могу испытать. Моей сутью как члена тела Христа является Христос во мне. Это дает мне право быть членом тела и, по сути, делает меня членом тела. Если вы не возражаете против использования материальной иллюстрации, то вспомните опять ту буханку хлеба. Вас делает членом тела Христа не что-то лично ваше, не какая-то ваша часть, но, образно выражаясь, этот кусок хлеба, находящийся в вас. Телом Христа является Христос. Павел не сделал никакой грамматической или духовной ошибки, когда сказал: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». 1 Коринфянам 12:12. Я думаю, некоторым из нас хотелось бы его поправить. С точки зрения грамматики или логики здесь есть ошибка. Он должен был бы обязательно сказать: «Так и Христос и Церковь». Но он же только говорит: члены тела, так и Христос. Так что и глава Христос, и тело Христос, они оба являются Христом. Итак, тело – это Христос. Все, что исходит от Христа, составляет это тело. Поэтому все, что не исходит от Христа, никогда не может войти в тело и должно быть исключено. Все дело не в добавлении, а в вычитании. В этом-то вся и сложность. Вопрос состоит не в том, чем вы должны быть или что должны испытать, чтобы стать членом. Нет. Вы являетесь членом. Но так как вы отдельный член, то многое вам нужно оставить. Если вы видите духовный состав этого тела, небесную природу этого тела, божественность этого тела, то вы увидите, что ничто ваше не может быть добавлено к нему. Ничто, не являющееся Христом, никогда не может находиться в теле. Место креста. Именно здесь вступает в силу крест. Именно поэтому мы и подчеркиваем крест. Крест является практическим средством достижения цели. Принцип креста является единственным божественным средством исключения всего, что исходит от нас. Всего того, что никогда не сможет оставаться в теле. Так что мы обнаруживаем, что Господь работает над нами во многих аспектах. Я не имею в виду грехи, я думаю, что это был бы слишком низкий уровень. Я надеюсь, что мы в определенном смысле слова избавились от всего этого. Но дело в том, что мы никогда не можем привнести в тело то, что принадлежит нам самим, например, наш темперамент, нашу натуру. Вы обнаружите, что Господь в этом вопросе к вам прикоснется. У некоторых из нас очень проницательный ум. Мы думаем, что, используя проницательность нашего ума, мы сможем лучше усваивать Слово Божье и, как следствие, стать лучшими служителями. Но это не так. Вы обнаружите, что сами по себе имеете лишь мертвое знание, в то время как какая-нибудь пожилая сестра, например, сидящая сзади на собрании, не имея много мирского образования, знает нечто от Господа гораздо лучше вас. Может быть, вы являетесь пастором или служителем, но вы обнаруживаете, стоя рядом с нею, что в этой пожилой сестре есть нечто большее от Христа, чем есть в вас. Вы обнаруживаете, что то, что есть в вас, совершенно не принадлежит телу. Пусть Господь сохранит нас от служения в этом случае, если единственное, что у нас есть, это просто проницательный ум. Скольким из нас необходимо спасение от нашей головы? Спасение с защитным шлемом. Нам это нужно. Ваши способности, ваша природная сила ничего общего не имеют с телом Христа. От них необходимо избавиться. Бог хочет, чтобы мы увидели, что наша природная сила – это основание силы нашей собственной природы, и она должна быть сломлена. Она не имеет ничего общего с телом Христа. Когда вы это увидите, вы сразу же автоматически обнаружите, что вы больше не можете опираться на эту силу, что эта сила не имеет места в теле, что она должна уйти. Я хотел бы попросить вас еще раз перечитать послание к Ефесянам, прося Господа показать вам это. Господи, что ты думаешь об этом веке? Думаете ли вы, что ответом будет что-нибудь другое, а не тело? Нет, вы обнаружите, что именно это и ничто другое строит сегодня Господь. Так что все, что от меня, должно уйти. Крест направляет меня прямо к телу, и крест постоянно очищает тело от всего природного, от всего, что исходит от Адама. Слава Господу! Ничего, что бы ни исходило от меня, не имеет части в нем. Как славно увидеть, что я исключен полностью. У нас нет ничего, чем мы могли бы гордиться. Если мы гордимся, нам предстоит пройти через унижение. Все, что находится в нас или исходит от нас, не имеет никакого места там. Мы можем думать много о себе. Мы можем быть самоуверенными, самонадеянными, воображая нечто великое о себе. Но помните, ничто наше не имеет там никакого места. Крест должен работать. Цена этого очень большая, потому что он прикоснется к самому существу вашей жизни. Он может прикоснуться к чему-то чрезвычайно дорогому для вас в вашей жизни, и тогда вы обнаружите, что должны это оставить. Именно таково тело. Никакой внештатности. И тогда вы обнаружите, что всякое ваше индивидуальное движение, как отдельного члена, должно прекратить свое существование. В теле Христа не может быть внештатности. Тело этого не позволит. Если я привожу в движение свой палец, то мышца моей руки, в свою очередь, не может отказаться от движения. Она должна последовать за пальцем. Если я двигаю своей рукой, то мой палец не может оставаться там, где он сейчас находится, или двигаться в своем собственном направлении. Все тело должно прийти в движение в результате движения головы. Я должен прийти к тому, чтобы увидеть, что я являюсь неотъемлемой частью тела. Я не могу двигаться сам по себе. Это вопрос тела. Вы обнаружите, что любое движение должно формироваться на почве тела. Все индивидуальное должно уйти. Вы должны ожидать других. Вы должны двигаться вместе с другими. Вы должны продолжать двигаться вперед вместе с Богом и с вашими братьями. Это позволяет покончить с вопросом всех других руководств. Любые другие руководства в теле Христа вредят телу Христа. Они нарушают господство Иисуса, они означают, что помазанник низводится с трона, а кто-то другой на него садится. Это Саул, воюющий против Давида. Саул в противоположность Давиду. Саул символизирует собой нечто организованное, определенную систему вещей, существующую среди народа Божьего и выступающую против помазанника Божия. У Давида есть два врага. С одной стороны, есть Голиаф и филистимляне под его руководством – это враги снаружи. С другой стороны, есть Саул, враг изнутри. Саул, конечно, тоже воевал с Голиафом, но, пожалуйста, помните, что как Голиаф, так и Саул оба стремились не дать Давиду воссесть на троне. Особенностью Саула является то, что он на целую голову выше всех израильтян. Он человек необыкновенного телосложения. Он представляет собой человеческий разум, человеческие понятия, человеческие идеи, стоящие в оппозиции божественным. Все то, что людьми почитается в качестве доброго и правильного, в противоположность божественному порядку. Это Саул. Это препятствие для восседания помазанника на троне. Но пришел день, когда Давид выпустил камень из пращи в голову Голиафу. Он не выпускал камня в Саула, но в тот день, когда голове Голиафа был нанесен удар, голове Саула тоже был нанесен удар. Нанесен удар ее намерениям и целям. Власть Саула пошла на убыль. Царствованию Саула был нанесен смертельный удар в тот самый день, когда Голиаф был убит. Камень, убивший Голиафа, оказался роковым для головы Саула. Нам нет нужды целиться напрямую в существующую систему вещей. Мы не воюем против плоти и крови, но если по милости Божьей смертельный удар может быть нанесен нашему врагу, невидимому, духовному, внешнему врагу, то мы обнаружим, что когда с ним будет покончено, дни царствования Саула тоже будут сочтены. Со всеми другими руководствами должно быть покончено. Все другие цари должны уйти, трон должен быть отдан Давиду. Именно этого Бог желает сегодня. Это именно то, что у меня сейчас лежит на сердце. Если вы действительно знаете крест, то он приведет вас в тело. Когда я встречаюсь с христианами, меня удивляет одна вещь. Так многие из них исповедуют то, что знают Господа. Так многие говорят, что оставили все для Господа. Столько христиан исповедуют знание глубокой работы креста, однако ничего особенного не происходит. Они продолжают оставаться там, где они есть, ничего не меняется. Они исповедуют, что верят в тело. Они исповедуют, что все они одно во Христе. Они подчеркивают тот факт, что с ветхим человеком должно быть покончено, что природный наш человек должен уйти, что ничто, принадлежащее им, не может больше иметь места в нас, не может больше оставаться в нас. Однако ничего не происходит. Вы никогда не найдете ничего практического во всем этом. Все это не может быть просто пустословием. Пусть Господь сохранит нас от того, чтобы мы просто об этом рассуждали. Господь должен дать нам нечто духовное, чтобы мы могли это действительно увидеть. И тогда мы увидим, что все, через что мы прошли, вся работа Господа в нас, все это имело конечной целью тело. Господь усердно трудился над тем, чтобы удалить от нас все, что исходит от нас, и сделать нас действенными членами тела. Пусть же Он ведет нас к тому, чтобы мы ясно увидели Его цель и увидели, что ничто наше не может иметь никакой части в Его теле. Глава 3. История священства. Чтение из Священного Писания. Откровение 20 глава 6 стих. «Блаженны свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Евреям 7:3. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Есть в Библии должность, называемая должностью священника. Эта должность обозначает собой группу людей, отделенных от мира и посвященных исключительно на служение Богу. У них нет никакого другого занятия или профессии, кроме служения Богу. Такие люди известны в Библии как священники. У Бога были свои священники со времен бытия. Первым священником был Мелхиседек, священник Всевышнего Бога, который преподнес хлеб и вино Аврааму. Он был священником, отделившим себя для служения Богу. От времени бытия до времени вознесения Господа. От времени бытия до времени формирования Израиля как нации мы находим священников. Со времени прихода Господа Иисуса на землю и до Его ухода из мира должность священников продолжала существовать. Библия также говорит нам, что после своего вознесения Господь Иисус служит первосвященником перед Богом. Другими словами, Господь Иисус целиком посвящен служению Богу. Веки Церкви и Тысячелетнего Царства. Веки Церкви служение священника продолжается. В начале Тысячелетнего Царства те, кто примет участие в первом воскресении, будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Другими словами, на протяжении той 1000 лет дети Божьи продолжают служить как священники Бога и Христа. Для мира они цари, а перед Богом они священники. Служение священников неизменно, они служат Богу. Ко времени нового неба и новой земли. Термин «священник» перестает существовать тогда, когда вводится новое небо и новая земля. В то время все дети Божьи и его слуги уже ничем больше не занимаются, кроме служения Богу. В Новом Иерусалиме все его слуги служат ему, и дети Божьи продолжают ему служить. Здесь нам открывается удивительная вещь, а именно, служение священника берет свое начало от Мелхиседека, который не имел родословия, не имел ни начала дней, ни конца жизни. Он был подобен Сыну Божию и пребывает священником навсегда, Евреям 7:3. По прочтении первой книги Библии создается впечатление, что только Мелхиседек является священником. Но цель Божья не состояла в том, чтобы только один или двое были священниками. Его цель состоит в том, чтобы весь его народ стал священниками. Царство священников. Бог избрал израильтян. Когда израильтяне вышли из Египта и достигли горы Синай, Бог повелел Моисею сказать людям: «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог сказал израильтянам, что те являлись царством священников. Это предложение, кажущееся тяжелым для понимания. Но почему Бог это сказал? Значение его слов состоит в том, что весь народ должен быть священниками. Другими словами, в этом народе не было обычных людей, но все были священниками. Уж поверьте мне, в этом состоит цель Божья. Цель построения царства священников. Когда Бог избрал народ Израиля в качестве своего народа, Он поставил перед этим народом всего одну задачу. Их царство должно было отличаться от царств земли. Их царство должно было быть царством священников. Каждый в этом царстве должен был быть священником. У каждого должно было быть одно единственное занятие – служение Богу. Богу нравится избирать людей на земле для служения себе. Богу нравится иметь народ на земле, живущий исключительно для служения Ему. Бог желает, чтобы все его дети были священниками и служили ему. Когда народ Израиля подошел к Синаю, Бог сказал ему, что он создаст из него царство священников. Это действительно восхитительно. Великобритания известна как морская держава, Соединенные Штаты как мощное финансовое государство. Китай известен своей древней цивилизацией, а Индия – философией. А здесь мы видим царство, известное в качестве царства священников. В этом царстве все мужчины и женщины служат по чину священства. И молодые, и старые – все священники. Каким бы видом профессиональной деятельности человек ни занимался, эта деятельность должна способствовать служению Богу. Бог дал народу Израиля 10 заповедей. После того, как Бог сказал народу, что установит среди него царство священников, он повелел Моисею подняться к нему на гору. Там Бог должен был написать 10 заповедей на двух каменных плитах, чтобы затем отдать их народу Израиля. Моисей провел на горе 40 дней, и Бог написал на каменных плитах свои 10 заповедей. Народ Израиля сделал себе золотого теленка. Пока Моисей находился на горе, народ оставался у ее подножия. Видя, что Моисей задержался и не зная, что с ним произошло, люди сказали Аарону: «А ну-ка поднимайся, сделай нам Бога, который пошел бы впереди нас». Аарон послушался их слов и собрал много золота, из которого сделал золотого теленка. Люди поклонились золотому тельцу и сказали: «Да будет это твой Бог, о Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Они поклонились идолу. Люди сели есть и пить и поднялись, чтобы веселиться. Их веселье было очень великим. В тот день они могли видеть своими собственными глазами Бога, сделанного из переплавленного золота. Бог, к вере в которого Моисей их вел, был неудобен тем, что его нельзя было так просто увидеть и найти. Даже Моисей исчез. Люди были вполне довольны тем, что имели золотого теленка, которому они поклонялись. Итак, хотя Бог и повелел им быть его священниками, люди перед тем, как принять священство Божье, начали служить в качестве священников золотому тельцу. Бог хотел, чтобы они стали царством священников, но еще даже не служивши Богу, они уже послужили идолу золотому теленку. У них, кроме Бога, были еще и другие боги, и им они также поклонялись. Человеческое представление о Боге состоит в том, что человек всегда хочет создать себе своего собственного Бога, чтобы поклоняться ему так, как он этого желает. Человеку нравится поклоняться Богу, сделанному его собственными руками, он не желает принять власть Бога в творении. Человеку не нравится быть творением Божьим. Племя священников. Бог обратился к Моисею и повелел ему сойти с горы. Моисей начал спускаться с горы с двумя плитами завета в своих руках, с плитами, на которых были написаны 10 заповедей. Когда Моисей приблизился к лагерю и увидел, что там происходит, его гнев возгорелся чрезвычайно, и он разбил каменные плиты на мелкие кусочки. Затем он стал в воротах лагеря и сказал: «Кто Господень, подойдите ко мне». И тогда все сыны Левия собрались вместе к Моисею. И он сказал им: «Опояжьтесь каждый своим мечом и идите из одних ворот в другие по всему лагерю, и каждый убивай своего брата, своего товарища, своего соседа. Вне зависимости от того, кем бы тот человек ни являлся, его было необходимо убить. Это было потому, что люди поклонились идолам и золотому теленку. Вне зависимости от своих личных отношений с тем человеком, ты должен его убить. Цена, уплаченная левитами». Многие люди полагают, что это действительно было уж слишком жестоко. Кто мог пойти на то, чтобы убить своих собственных братьев и друзей? Никто из людей, принадлежавших другим 11 племенам, даже не двинулся. Для них цена была слишком высокой. Только левиты повиновались. Каждый из них пошел, опоясанный своим мечом, от ворот до ворот и внутрь лагеря и наружу. Таким образом, были убиты около 3000 человек, и все они были родственниками и друзьями левитов. Служение священников было отдано левитам. Со времени происшествия с золотым теленком только дом Аарона из племени Левия служил в качестве священников, а израильтяне, как народ, не могли уже быть священниками. Различие между Божьим народом и Божьими священниками. С того времени в Израиле существовали два полностью различных класса мужей. Первые были Божьим народом, а вторые – это были Божьи священники. Первоначальным намерением Бога было то, чтобы все без исключения Божьи люди были Божьими священниками. Никто по замыслу Бога не мог принадлежать народу Божьему, не являясь в то же самое время Божьим священником. Тем не менее, так как многие люди возлюбили мир и человеческие взаимоотношения, стали неверными и идолопоклонниками, служение священников было отделено от обычных людей. Если человек больше не любит Господа, чем своего собственного отца, мать, жену, детей, братьев и сестер, то он недостоин быть Господним учеником. Многие не смогли уплатить цену. С того самого дня и впредь в Израиле священники были отделены от всего народа. Священство принадлежало одной семье. Народ священников стал племенем священников, а после этого – семьей священников. Внутри племени Левия Божьи люди были также и Божьими священниками. Внутри же других 11 племен Божьи люди не могли быть Божьими священниками. Это серьезный вопрос. Если человек принадлежит к народу Божьему, однако не находится в Божьем служении священства, то его положение весьма серьезное.